Ну, наверное, может быть, несколько слов о том, как Тарковский попал к Рому, да, Малахинчи?
Ну, я не знаю, насколько это сейчас уместно, потому что, знаете, я сейчас вот поймал себя на мысли, что этот фильм был, в общем-то, таким, я бы сказал, концом советской власти. Это смешно говорить сейчас об этом, но, пожалуй, в этом фильме он сделал самый решительный шаг к отказу от тех канонов, которые тогда жил наш кинематограф, вообще не только кинематограф, вообще тогда жило общество. И, честно говоря, у меня ощущение такое, что Михайлович Ром, единственное, что он, пожалуй, дал Тарковскому для этого фильма, это право быть собой. Вот то, что Михайлович действительно как педагог отличался во ВГИКе прежде всего тем, что он своих учеников поощрял искать свой путь и становиться собою. Об этом говорил Шукшин, если нам удастся в следующий раз пригласить Сашу Бетон, он, наверное, скажет то же самое. Дело в том, что Тарковский ведь пришел в ВГИК, и я думаю, это была рука судьбы. Все его мечтания, которые он начинает там, от геологии Японии, чего там только не было в мечтаниях его юношеских и отроческих. Вот он пришел в ВГИК и попал на свою стезю. И, честно говоря, даже сейчас не очень думается в эту сторону, потому что Тарковский нашел в себе силы сбросить очень много аксиом, которые казались неопровержимыми. Вот я уже четвертый раз, наверное, или пятый раз смотрю на картину, она каждый раз становится все больше и больше. Я должен честно вам сказать, что на моем первом сеансе я далеко не все принял в этом фильме. Вы показали во время Московского фестиваля в театре «Киноактер», где тогда был Дом кино. Мы вышли из зала, вот Леонид Константинович Козлов, который в это время работал с ним над книжкой, которая так и не состоялась, потом к этому стало другие люди причастны. Но во всяком случае, мы вышли оба немножко растерянные. С нами были Аннет Майклсон, это профессор Нью-Йоркского университета, такая женщина-певица авангарда, всякого французского, американского, очень далекая. Да, она была в это время готовила книгу о Вертове у нас и была совершенно неожиданно оказалась на этом фильме «Кшиштоф Занусси» с Майей Комаровской. И мы так почти, не говоря ни слова, пошли в квартиру Сергея Михайловича Эйзенштейна, то есть в Будовой на Смоленской улице, где был кабинет Эйзенштейна, сели, начали говорить, говорили весь вечер. Разошлись где-то за полночь, утром опять встретились и опять продолжали говорить. У нас полтора дня, мы не могли выйти из этого фильма. Я, надо сказать, придирался. Меня некоторые вещи здесь смутили, в частности, то, как цитируется здесь письмо Пушкина к Чаадаеву, которое мне показалось немножко тенденциозно сокращенным. И целый ряд еще других вещей, сейчас это не важно уже. Кшиштоф Занусси с Майей Комаровской защищали Тарковского в каждом измерении, которому мы предлагали альтернативу. Аннет Мэнкесон долго молчала, мы говорили такой смеси русско-английско-польской, какой-то невероятной была смесь языков. В конце сказала: «Ребята, это фильм поворотный не только для вас». И вот уже прошло столько лет, и я каждый раз, после каждого просмотра, убеждаю, что она была права. Попутно мы там ругались с той же Майей Комаровской, которая мне говорила: «Ваш Пушкин, бурю мглой небо кроет, выпей, бедная старушка». Да, вот ваш такой ваш Пушкин, а поляков особое отношение к Пушкину. И у меня была такая обида. из-за Пушкина, из-за Андреева, ото всех. То есть, почему я все это рассказываю? Ну, из этого фильма мы вылетели в самые разные стороны. Мы оказались на территории, о которых мы 5 минут назад до этого не думали даже. И вот сейчас я смотрю на этот фильм и понимаю, что это действительно такая расширяющаяся вселенная, которая в себя вбирает все новые явления. И вот то, что мы сейчас переживаем с вами, здесь тоже есть. Я не знаю, наверное, молодая часть этой аудитории не знает, что такое вот эти китайцы с цитатниками. Почему-то он появляется вдруг бюсты Мао, и солдаты наши стоящие, загораживающие за их спинами, стоят эти молодые китайцы и машут книжечками. Знаете, что это такое? Нет? Нет, наверное.
Даманский.
Даманский, да. Был такой остров Даманский на границе Китая и России на Дальнем Востоке, и за него шла борьба. Китайцы говорили, это наш остров, наши говорили, это наш остров. Китайцы в свое время совершенно одержимые культурной революцией, культом Мао, пришли убеждать наших солдат цитатниками из Мао, который пророчил великое будущее Китая. Причем в это время шло разрушение всего, что было в Китае за тысячи лет накоплено. Вот была борьба с пережитками прошлого, она была в 30-е годы. И надо сказать, что так получилось, что борьба с культом Мао легла на наши представления отрицания культа Сталина. И даже Александр Иванович Медведкин сделал 2 фильма антикитайских, имея в виду на самом деле Сталина, о котором в это время уже нельзя было говорить. Уже была не оттепель, а было брежневское время.
Ну, собственно, Ром как раз, например, сегодня именно майскую тему вводил
на мир. Михаил Ильич Урон действительно эту тему как сопрягал так же, как он проводил параллели с фашистской Германией, вот так же он взял за одержимость молодых китайцев идеями Мао. И я вот сегодня первый раз поймал себя на том, что здесь есть еще и отголоски гражданской войны в Испании, не случайные, да? Я вообще тогда думал, ну чего он приплел сюда испанских детей, которых отправляли в Советский Союз под бомбами нацистской тогда Германии, помогавшей Франко. Мне показалось это немножко излишеством в этом фильме. Сегодня я так не думаю, конечно. Вот сегодня это меня особенно ударила эта сцена. Я все время удивляюсь, как этот фильм поворачивается каждый раз, такой шар, который поворачивается каждый раз другой стороною. И даже Лариса Павловна, которая здесь играет эту самую женщину, бившую сережки, которая заставляет тут отрубить голову петуху, это жена вторая Андрея Алексеевича Тарковского. Я вспомнил вдруг, как Крис Маркер сказал, как мне жаль Андрея, имею в виду Ларису Павловну, она его не любит. И я вдруг сегодня увидел вот эту странную заколдованность. Почему он взял ее на эту роль? Что он поразительная Маргарита Терехова, которая играет так, как у нас никто не играл вообще-то по своему откровенности переживания, по тонкости переживания. Я могу только сравнить с тем, как играет актер Бергмана. И Лариса Павловна вдруг здесь предстала в образе вот такой ведьмы, живущей биографии Андрея Арсеньевича. Но проститься мне ее уже нет на этом свете. Опять вдруг вышла тема, которую я до этого никогда не думал об этом. То есть я знал сложности отношений, но вот здесь, когда мы так в самом разгаре, казалось бы, своего брака с ней, только что родился Андрей Андреевич младший, а вот тем не менее он честно вынес это на экран. Я думаю, что это картина, которая будет еще много лет нарастать смыслами и поворачиваться новыми сторонами. Но это ладно, наша реакция, мы все-таки знали истоки этой картины. Мне очень важно услышать, что сегодня, вот как молодежь приняла эту картину, что сегодня она значит и о чем говорит. Да?
А есть кто-то в зале, кто первый раз смотрел в зеркало, если не сложно, поднимите руку, есть такие люди.
Вы первый раз, да, видели? Вот смотрите.
Да, раз,
ну, не так много, много, да.
Не так много, но есть, да.
А на экране вот так вот с пленки, не на экране там.
Кто первый раз смотрел
в зеркало? Кто видел на пленку, да, вот в зале на большом экране. Вот видите, как, ну, замечательно, да, что... Нам удалось сегодня посмотреть.
Есть потому... разница между... Да, есть.
Кстати, большая разница, я просто как такую маленькую...
По поводу иллюстрации?
Нет, ну я не буду сейчас неуместно. Я просто хотел сказать, что как раз даже в старых копиях, видеокопиях, в смысле старых, в ранних, в отличие от реставрации, все-таки были вот эти вот оттенки монохромных эпизодов, вот, которые они практически убрали.
Которые совсем не случайно были убрали.
Да, и они же здесь как раз вот эти вот оттенки, как некоторые такие оттенки памяти. И оттенки, в общем-то, любопытно, как по-разному монохромное изображение тонируют в те или иные оттенки Герман в «Лапшине». И у Германа это, в общем-то, скорее такое... фактура, тоже воспоминания, но воспоминания о старых газетах, то есть это воспоминания чего-то, да, о чем-то объективное, да, это объективное, да. А у Тарковского это, конечно, именно такие абсолютно эмоциональные, мотивированные. Его нельзя просчитать, что вот именно такой оттенок цвета означает это, а вот такой оттенок цвета будет означать другое. То есть здесь, в общем-то, именно как раз такие абсолютно интуитивные вещи.
Вообще картина метафизическая, конечно, в основе своей. Это поразительно, что он, который говорил о ваянии из времени, да, в то же время все время занимается ваянием света и пространства. И это поразительно, какое у него ощущение не только единства прошлого, настоящего, будущего, памяти, воображения, воспоминания, это все как бы единое, да, и приведенное к единству, это ведь не просто воображение, но еще плюс ко всему, вот здесь происходит преображение физической реальности в метафизическую реальность. Вот то чудо, которое происходит в этой картине, и вообще у Тарковского лучших эпизодов, но эта картина особенно, что он вдруг выходит на уровень, когда кинематограф вдруг соединяется там, с Брейгелем, с Леонардо, с Бахом, да, то есть он выходит за пределы физической реальности, ты понимаешь, что это снято, как будто бы, да, реальные люди, как будто бы реальные пейзажи, не написанные Брейгелем, а в то же время ты видишь сквозь реальность Брейгеля, которая высшая реальность, и это вот преображение реальности видимой в реальность высшую, которая уже преображена искусством, соединена с мифом. Я могу рассказать одну смешную историю, пока потом, может быть, это даст вам возможность высказаться.
Провалиться?
Да. Значит, дело в том, что вы видели там книжку Леонардо, которая, где замечательные иллюстрации. Вот, значит, однажды мне позвонили в музей Эйзенштейна, вот кабинет Эйзенштейна, позвонила Маша Чугунова, которая ассистент Андрея Арсеньевича была, и сказала, ну, у вас в музее Эйзенштейна есть замечательная книга с Леонардо, с картинками. Вот Андрей Арсеньевич сейчас снимает «Белый день», это еще «Белый день» назывался, снимает «Белый день», и ему нужно снять репродукцию Леонардо. Можно вас попросить на пленку, на съемку? Так что, разумеется, кто же откажет Тарковскому, только вернуть, потому что эта книга была подарена, подарена вдове, это не самому Эйзенштейну, но вдове, как Леонардо да Винчи, кинематограф был там написан, такой Антонелло Трамбадори, итальянский журналист. И он увел, значит, она приехала, взяла эту книгу, два тома таких толстых, и увезла тут. На съемке проходит какое-то время, она возвращает книгу и говорит, все-таки слишком хорошие иллюстрации, таких не могло быть, 30-е годы цветные. Андрей Алексеевич видал, а я говорил, между прочим, что это современная печать, есть книжка Волынского, толстая, которую Эйзенштейн достал за собой всю гражданскую войну. В рюкзаке у него лежала огромная толстая книга, вот ту самую, которую Андрей Алексеевич снимал. Я говорю, может быть, все-таки лучше такую. А вот у нас есть. И они действительно сняли Полесского биографию Леонардо да Винчи. Потом эта книга еще побывала на двух съемочных площадках, это сейчас не важно. Но вы знаете, что интересно? Что фактически вот Сергей Михайлович Эйзенштейн по всем высказываниям Андрея Арсеньевича не входил в его пантеон, как бы не входил. Я был на Палатино в Риме, но так вот получилось, что я приехал за выставку Эйзенштейна в Рим в тот самый день, когда Андрей Арсеньевич выступал на таком смешном, на исповедании, там сделали разные режиссеры, должны были сказать, что они у кого украли. Значит, кто на них повлиял, какой эпизод они у кого украли, значит, там выступал молодой Вин Блендерс, там выступал Виктория Павла Трианни, да, в общем, тогда очень молодые и очень известные режиссеры, и они пригласили Андрея Арсеньевича, тоже назывался все «Ладри дель Чинема», то есть «Похитители кинематографа». И каждый должен был рассказать, чего он у кого украл. Пригласили Андрея Арсеньевича, и он затеял лекцию в стиле бюро кинопропаганды. В течение 3 часов он показывал фрагменты из Довженко, из Бергмана, из Брессона, так повлияло, это так, как Курасава, вот он сделал такую-то сцену под влиянием Курасава. Ну, такая диссертация, можно было представить, даже Павел Пузаренко, Виктория Пузаренко, Виктория Триани, который тут же стоял, значит, у нас места не было сидеть, уже женщины сидели все, мужики стояли. Значит, он говорит, что вы хотите, чтобы мы ему присудили доктора, я не могу, я не уполномочен присуждать. Это было очень смешно, что он очень тщательно обходил фигуру Эйзенштейна, хотя ему, по-моему, задали вопрос по поводу Эйзенштейна, он как-то ушел. Но тут я должен сказать, что я ему не очень верил в этой ситуации, потому что когда первый раз смотрели материал «Бежного луга», еще не смонтированный, а так подложенный, единственный режиссер, который пришел на секцию критики смотреть только что возрождавшийся «Бежный луг», был Андрей Арсеньевич Тарковский. Он сел и сидел 2,5 часа и смотрел на экран эти длинные кадры, и не вставал, и не ушел. Я знаю, что когда он стал вспоминать японскую поэзию в «Аянии из времени» его своей статье, то Козлов, записывавший за ним эту лекцию, сказал, ну, это Эйзенштейн тоже говорил, что надо учиться в японской поэзии, как монтировать. И Тарковский осекся, но потом сказал, ну и пусть, и я тоже так считаю. Знаете, это абсолютно нормальное отрицание как бы предыдущего гения, безусловно, Тарковский, ну вот после Эйзенштейна, великая фигура, да, в нашем кино, он должен был освободиться от этого влияния. Но при всем при том, я знаю, что они с Козловым обсуждали проблему внутреннего монолога, что фильм должен строиться не по линии повествовательной, как такой последовательной, а как внутренний монолог автора, где связи не сюжетные, а мысленные и образные. Чему доказательство зеркала? Если кто-то реализовал эту идею Эйзенштейна как фильм как внутреннего монолога, то это, конечно, Тарковский, безусловно. Вот. Поэтому у нас на самом деле, вот, при всем том, что я сказал вначале, что Тарковский следующий этап, которого Эйзенштейн не должен, он только предчувствовал неизбежность этого, тем не менее, они смыкаются по очень многим параметрам. Вот обратите внимание, как здесь потрясающе входит большая история во внутренний мир. Казалось бы, фотографический фильм, снята родная мать, явно себя он подставляет. Под главного героя мальчика, понятно, что это Андрей Арсеньевич сам, хотя называет его иначе. Но меня не покидает ощущение, что он, пожалуй, такое абсолютно точное продолжение той линии, которая началась у нас в 20-е годы. Как бы он ни казался чужим этой линии, не советским режиссером, я сказал, что конец советской власти, но это не значит, что конец советской утопии. Это две разные вещи. Та утопия, которая началась еще в недрах, я бы сказал, царистской России, потом была как-то выскочила после 17-го года и потом была благополучно принесена в жертву Сталином, на самом деле вот Андрей Арсеньевич, он ее неожиданно повернул как единство человеческой жизни частной и вот тех больших событий истории. Здесь не случайно эти все войны 20 века, смотрите, здесь есть гражданская война, ну, не всего 20 века, нет, Первой мировой войны, но есть гражданская война, есть Великая Отечественная война, есть Даманский, который предчувствует атомная бомба, которая тогда все жили в опасности нового Третьей мировой войны, ядерного взрыва. То есть история никуда не делась. Когда я говорил о том, что Эйзенштейн взял историю общим планом сверху, а потом это превратилось. Вот смотрите, самые интимные переживания, самые детские впечатления и вот такие глобальные конфликты сосуществуют рядом и создают тот самый духовный мир человека, который исповедуется перед нами. Это, конечно, история дальних.
Мне интересно, что у Эйзенштейна ведь детство тоже было таким периодом формирования практически всех впечатлений на последующую жизнь. Ну, собственно, не у каждого человека, но именно детство было особо именно для творчества Эйзенштейна и Тарковского таким формирующим. В общем-то, Тарковский, наверное, в первую очередь как-то воспринимал Эйзенштейна очень тесно привязанным к конкретному контексту исторического эпохи Эйзенштейна, не продолжая это мысленно, то есть он воспринимал идею, но не осознавал до конца, что он развивает ту же идею, коль скоро поменялись обстоятельства, как вам кажется, у него.
Ну, я думаю, что он многое понимал, но не проговаривал.
То есть он не хотел?
Он не хотел. Он дистанцировался, но понимал.
Ну, как бы возводил себя, условно говоря, до Довженковской линии.
Ну да.
Это уже с Довженковой гораздо меньше.
Хотя, да, хотя. Мне кажется, это во многом такая вот тоже, я согласен, что это был идеологический конструкт, который, кстати говоря, сегодня очень хорошо Александр Николаевич Сокуров продолжает, тоже будучи на словах отрицателем Эйзенштейна, но при этом очень верным учеником Сергея Михайловича, а в некоторых работах даже показательно верным.
Ну, мы ушли далеко.
Пожалуйста, может, у кого-то есть вопросы? Появились. Нет, вопросов пока нет.
Впечатление очень важно. Мне бы очень хотелось. Ребят, слушай, курсов здесь, где вы? Никто не хочет высказаться.
Ну, я, как и на прошлой неделе, скажу про пленку. Сразу с первого кадра. Когда мы видим со спины Терехова, сидящего на заборе, это вообще как будто картина какая-то нарисованная. И на протяжении всего фильма было ощущение, что мы смотрим какие-то ожившие полотна. Это если говорить именно о технической части. А по самому фильму, вот я его смотрю третий раз. Первые два раза я смотрел давно, причем подряд. Потому что после первого просмотра мне показалось, что я не понял ничего. Я, наверное, учился на первом курсе вот, лет 8 назад. И я посмотрел сразу второй раз. И мне вот очень понравился фильм, но я опять ничего не понял. И смотря сейчас, я думаю, что, наверное, это просто созданный какой-то мир, который познавать не нужно. Нужно просто воспринимать его, наверное, как-то эмоционально, получать удовольствие от образов, которые мы видим на экране, сопереживать этой исповеди и не пытаться понять этот фильм интеллектуально. Вот такие мысли у меня сейчас возникли. И сложно сказать, какие он вызывает эмоции, но он определенно их вызывает. Вот такие впечатления.
Спасибо.
Пока никто ничего не хочет сказать, я хочу тогда, можно спросить,
конечно, еще? Конечно.
Я с другой стороны все-таки корову подойду. В общем, в принципе, насколько известно, Андрей Арсеньевич не очень отзывался о Михаиле Ильиче Роме.
Ну, он и не очень много отзывался.
Да.
Потому что ему как-то высказываться негативно было тоже, ну, то есть тоже не хотелось бы, потому что он, в общем-то, себя... Он понимал, в общем-то, значение фигуры Рома в своей судьбе, скажем так, поэтому он, в общем-то... А другое дело, что для него, в принципе, вот этот кинематограф был, ну, абсолютно чужд. Кинематограф который связан с исторической эпохой, тем более с отечественной исторической эпохой, как раз от которой ему хотелось отмежеваться в значительной степени. Поэтому, но, собственно, высказываться непосредственно как-то против Рома очень активно, он тоже, в общем-то, не считал себя правильным человеческим, как я понимаю. То есть, по крайней мере, у него не было...
Да, а как менялось отношение Михаила Ильича к фильму Тарковского?
Я не знаю, я как-то никогда не спрашивал вот в тех случаях, которые... Были какие-то удивительные вещи, я могу про смежности рассказать, про Отара и Селяне, которые пока научились, они не приняли ни одного другого мастера, когда умер Довженко, у которого учился Отара и Селяне, они всех отвели, вот всех, кого назначали, включая Чаурели, который оказался бы из Грузии, они не хотели никого другого, кроме Довженко, они жили памятью, хотя всего 2 года у него проучились. И я помню, что тогда в ГИКе и он, и другие ребята, Георгий Шамилай, который был тоже на этом курсе, сказали, что Довженко задал нам уровень, на котором можно и нужно творить. И ниже этого опускаться будет предательством по отношению к Довженко. Это был, соответственно, год 60-й, да, наверное. Потом прошло много лет, и вот Отара и Селяне приезжает в Москву, не так давно это было уже новое время, и говорит, так что же, выходит, наш учитель нас обманул.
Я говорю, Отар, о чем ты? Будь-то мне.
Говорит, что же он нас обманул, о чем ты говоришь? Ну, вот эти его идеалы, которые он нам в качестве образца проповедовал, это все оказалось фальшивым. Я говорю, нет, для него-то не было большого, я не знаю, как развивалось бы дальше, но я думаю, что он верил во многие вещи, которые он говорил. И во всяком случае, он доверял поэзии как поэтическому началу, как-то такой полуслух. И вот это ощущение растерянности крупнейшего режиссера, да, Селяне, в каком-то смысле, я думаю, родовелик вот этой плеяди. Он тоже входит в число первых наших режиссеров, если брать советское кино как целое. И у него была эта растерянность, вот в это новое время по отношению к Довженко. То же самое касается Андрея Арсеньевича. Ром был воспринят всеми как автор ленинских фильмов и как идеологический режиссер. Я думаю, вот это, не столько даже его суховатая манера, его некоторый рационализм его фильма, некоторая расчисленность, при том, что Ромдев был отнюдь не только калькулятором, совсем нет. Но тем не менее, в нем есть такая четкая сбалансированность, он ориентации на французскую литературу, прежде всего, ну и на нашу публицистику. Для Тарковского, я думаю, это должно было быть очень чужим. С другой стороны, он понимал, что Ром по-человечески абсолютно порядочный человек. Да, это порядочность, которую Шукшин на юбилее Михайловича, на 70-летие в Доме кино, был вечер, и он сказал в конце своего приветствия, как хорошо, что у нас есть человек, на совесть которому можно равняться. Вот это точное определение роли Михайловича в нашем кино. И всем известно, что Михаил Ильич, при том, что да, он был благодаря ленинским фильмам признан официозным, таким почти режиссером, да, при всем при том он не позволил себе ни одного предательства, ни одного дурного. Он первый, только-только начался, вот после 20-го съезда, только прозвучала речь Хрущева, он первым делом помчался в госфильмофонд и вырезал сцену с Бухариным, который якобы вдохновляет покушение на Ленина, потому что ему было стыдно за эту сцену. Но пришел в тех обстоятельствах сделать под настояние цензуры, сделать эту сцену, где Бухарин враг народа. А когда стало возможно, он постарался на пятно стереть на своей совести. Когда началась кампания борьбы с космополитизмом, Михайлович нашел себе мужество написать письмо Сталину с протестом против государственного антисемитизма. это, простите, могло привести его просто на скамейку подсудимых, если не больше. Он нашел в себе эти силы. Понимаете, Михайлович был действительно порядочным человеком, и этого не мог не знать Андрей Васильевич.
Ну, собственно говоря, он же выбрал поступать к нему.
Ну да.
Он же не к кому-то пошел, пошел к Рому.
Да, конечно.
Уже не совсем после школы, мягко говоря.
Да, понимаешь, он начинал учиться.
И при том, что у Ромы еще не было охраны обыкновенного фашизма.
Да,
и...
да, конечно.
Да, 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 то есть это 54-го.
54-го году Рома был совсем в другой репутации.
Да, но репутация его, тем не менее, человечества была абсолютно порядочности, что называется. Да, и, конечно, для Андрея Васильевича обстановка на курсе очень многое значила. Вот на этом курсе, это все отмечают, не было париев. Вот люди были более талантливы, менее талантливы. Тем не менее, вот Михайлович поощрял всех к этому, к кооперации, и он как-то сумел пробудить в большинстве своих учеников это творческое начало, запрещая ругать их. Я, по-моему, рассказывал в прошлый раз, я не помню, те, кто ходит там регулярно, меня простят за это. Я попросился к Михайловичу, когда следующий набор, не этот вот старший, а следующий был Кончаловский, они ставили «Салемские колдуньи», и я слышал, что это очень хороший спектакль, а у меня с Андроном Кончаловским был какой-то разговор, он говорит, вот у нас будет прогон первой части. Я подошел к Михайловичу и спросил, могу ли я прийти на прогон. Михайлович сказал, нет. Я сказал, почему? Я отпрошусь в деканате, не будет прогона. Нет, вас ребята будут смущаться от вас. Вы чужой, а мне нужно, чтобы ребята свои, пусть они друг друга между собой разбираются, чужой не должен присутствовать, если что-то будет не так. Вы знаете, вот этот отказ меня не обидел, у меня до сих пор забота о ребятах, которые не должны смущаться, если у них что-нибудь не получится, не так получится, да? Присутствие чужого человека. Своим можно, это семья, а при чужом нельзя. И вот я в тот момент я вдруг понял, что я не имею права. При том, что до этого я был там герасимовцем, я ходил крашаверцем, кулешовцем. Мне было очень интересно, как работают разные режиссеры. Мне удавалось ускользать своих занятий, потому что меня освободили от немецкого языка. Я сдал все тысячи знаков и мог в эти два часа на другие занятия ходить. Михайлович не пустил.
Герасимов как раз наоборот любил.
А любил очень, да. Когда приходили чужие, да, он очень. И даже иногда использовал вот такое чужое восприятие, чтобы ребят. Но это другая история, у Герасимова что-то другая метода.
Мы до Герасимова рано или поздно доберемся, да, это, наверное, будет на 2 года.
Да.
Да, нет, пожалуйста.
Нет, я хотел сказать только о том, что Андрей Арсеньевич действительно чувствовал свой отрыв от поколения 30-х годов. Уже даже люди, которые перед ним были, вот, 60-ники, так называемые, которые на самом деле в 50-х годах начинали, вот Марат Мартынович Хуциев, наверное, большинство знает историю, когда Хуциев первый раз привез весну Заречной улицы, показал нам, мы были счастливы, это было на первом курсе Андрея Васильевича, кстати, был на третьем по времени. И значит, после просмотра все пошли в аудиторию обсуждать, на студии Горького был просмотр. И вдруг выходит молодой человек, такой стриженный ежик, и начинает ругать фильм за розовые очки, за ложь, что это все выдуманные барышни и хулиганы, это было уже у Маяковского, и разругал ужасно. И Паша Арсенов, который был в этом смысле очень человек справедливости, пошел защищать. Ты кто такой? Вот ты, значит, ускобрючник, тогда, значит, стиляга. Это был Андрей Васильевич Тарковский, который разругал Маргана Мартыновича абсолютно. Что сделал Марган Мартынович? Говорит о Хуциеве. Он сказал, Арсену, погодите, пусть человек продолжает. Он должен честно сказать свое мнение. После чего, когда кончилось обсуждение, он попросил Андрея Васильевича остаться. Они пошли говорить вдвоем, после чего Хуциев пригласил Тарковского на практику на следующий фильм «Два Фёдора». И Тарковский был на практике режиссерской в однодетской студии у Марина Анатольевича.
И был как раз таки восхищен Куцин.
Да, и он совершенно, да, совершенно пришел в восторг от Куцина, после чего Куцин пригласил его сниматься в заставе Ильича. То есть, понимаете, вот это удивительная такая, я бы сказал, эстафета. Но это было именно с Куциным, который был между поколением лейтенантов, а это были Ордынские, Чухра и так далее, те, кто вернулись с фронта и создали, собственно, первую волну оттепельного кино. У нас из-за того, что задержали из-за Балкартии выход вот этого поколения на экраны, они почти совпали со следующим поколением. Там была слишком маленькая дистанция, понимаете, вот подряд вышли фильмы наших лейтенантов, там, Кулиджанова, да, вот всех этих ребят, Сегеля. И почти сразу вслед за ними пошли Тарковский и следом за ним остальные. И, естественно, вот эта теснота двух поколений привела к тому, что возникли какие-то конфликты. Я очень хорошо помню, как Саша Княжинский, который потом снимал «Сталкера» Тарковского, оператор, ругал Чухрая за «Балладу о солдате», за это сопливый, как он кричал кинематографу. Боже мой, «Баллада о солдате», которая, ну, ей-богу, не сопливая. Но, тем не менее, он считал, что это такая дряблая, сопливая картина. Надо быть гораздо жестче, и нельзя было делать вот такую расслабуху, как мы говорим. Понимаете, это было уже следующее поколение, которое казалось, что это вот лирическая, сентиментальная линия пятидесятников, а не шестидесятников, слишком дряблая и слишком старомодная. И то, что Андрей Алексеевич преодолел, что называется, да, отчуждение на Хуциеве, не случайно, что Хуциев был между ними. Вот он был младше, чем те, кто был на фронте, он был ближе к нашему поколению, хотя он был старше нас.
Ну и Хуциев-то как раз в заставе Ильича вот это ассоциативные все переходы, которые, в общем, из которых не было бы зеркала, да, как раз он-то и привнес.
Это правда, да. Конечно. Конечно, Андрей Алексеевич в этом не всегда признавался. Он предпочитал другого калибра художников в качестве мастеров. Я понимаю, что он считал, почему персона. Зачем ему персон понадобился, зачем ему понадобился, скажем. Он не знал отзыва, но он знал Куросаву. Вот Куросава был для него самый близкий из японцев. Но при всем при том, человек выбирает себе сам отцов, и для него, конечно, один из... Вот тогда обратите внимание, что здесь сделано с голосом реального, да, Арсения Александровича Тарковского, который сам читает свои стихи. Как здесь амбивалентно отношение его к отцу, как он здесь сложно играет с этим образом очень дорогого ему человека, который покинул семью, который не звонил, который не появлялся. То есть это этот комплекс, который он потом повторил в своей жизни. И здесь столько тонкостей и почти психоаналитических, так как я бы сказал, признаний. Я не хочу вдаваться в эти детали, которые здесь сопровождают каждый женский образ, каждый детский образ. Но тут огромное количество таких исповедальных вещей, которые мне тогда оказались слишком индивидуальными. Я каюсь перед тенью Андрея Алексеевича, что я был, конечно, не прав. Это настоящий кино.
Пожалуйста, если еще у кого-то есть вопросы, мнения, вы хотите, да, что-то сказать?
Один вопрос. А как зрители восприняли зеркало?
Тогда
почти не видели, его почти не показывали. Фильм был напечатан очень маленьким тиражом, его почти не прокатывали. Я не знаю, дали ему третью категорию или нет.
Да, но там была такая история, его показали летом 1974 года на фестивале, а в прокат он формально вышел почти год спустя, в апреле 1975-го. Но за этот почти год все-таки были показы в Доме кино, были показы, да, и закрытые, и были показы, отдельные встречи Тереховой со зрителями была, на которой был показ. То есть отдельные показы, на которые в том числе и любой зритель мог прийти, несколько таких показов было, но они были отдельные, одиночные показы. И вот в апреле 75-го фильм вышел в прокат, но опять же это был так называемый второй экран, то есть когда фильм выходил без активной рекламы, когда фильм шел на не самых выигрышных сеансах и так далее. Другое дело, что сарафанное радио довольно быстро распространилось, и опять же киноманы, которые действительно ставили себе целью посмотреть обязательно фильм Тарковского, они фильм находили на этих немногочисленных сеансах и смотрели. Но те, кто намеренно хотел и давно его хотел увидеть, и слышал об этом фильме, и хотел его посмотреть. А так просто зрители, в общем-то...
Были клубы, были еще киноклубы, это тоже важная часть аудитории. Почти во всех республиках были киноклубы, сейчас, к сожалению, их почти нет. И вот они запрашивали, как правило, зеркало, каким-то давали, каким-то не посылали копии, отговариваясь тем, что нету копий. Я помню, что мы были, по-моему, на Алтае, в Барнауле, уже после всей этой поездки, где-то в начале 80-х годов, наверное, в 82-м году это было. И меня спросили, а почему у нас нет зеркала? Нам не показывают зеркало. Я почему не показывают? В Новосибирске есть копия. Нет, нам ответили, что копии не поставили. Там была на всю Западную Сибирь одна прокатная контора, которая рассылала по разным городам. И почему-то Новосибирск не дал Алтаю зеркало. Почему, я не знаю, как они это объяснили. То есть была какая-то странная такая политика. И она зависела просто от того, кто заправлял фильмотекой этой. Там были чаще всего такие отставные учительницы или вообще какие-то партийные работники, которые не любили некоторые фильмы. Вот эта картина, наверное, была нелюбимой этой дамы, и она не послала.
Ну, по большому счету, в общем, все, ну, за исключением Иванова детского, все картины Тарковского стали в постоянной ротации только с 1987 года, уже после смерти.
И Рублев, не сказать, что широким экраном, но зато очень долгий ведь был прокат. Все 70-е Рублев то там возникал, то там возникал. Его уже намеренно ставили на неудобные сеансы, опять-таки, но с тем, чтобы кому нужно, те доехали.
Нет, Рублев был, да, в прокате более-менее, но, конечно, сокращенный там, не страсти по Андрею, но тем не менее. Да, и Солярис, а потом начались его сложности.
Ну, «Сталкер» поначалу вышел, в общем-то, относительно, ну, тут тоже не первого жанра, но, в общем-то,
увидели. Мы, значит, что тут как раз вот пока шел фильм, нам подтвердили прокатчики, с 21 апреля выходит в прокат сразу 4 фильма, сделанные в последнее время документальные о Тарковском. Мы возьмем эти фильмы в прокат, они тоже у нас будут, может быть, даже что-то покажем до начала проката, то есть до 21 числа. Вот, это то, что связано с Андреем Арсеньевичем. А через 2 недели в рамках Московской школы кино нам Михельич вот уже обмолвился. Мы очень надеемся, что к нам придет сам Александр Наумович Мета и будет представлять свой фильм «Гори, гори, моя звезда». Замечательный абсолютно, кажется, совсем другой, ничего не имеющего общего с Тарковским. Да, но если у вас будет возможность, пожалуйста, приходите через 2 недели тоже сюда. Если... Да.
Простите, я одну хочу рекомендацию. Вряд ли мы это сможем получить для показа на экране, но лучший фильм о Тарковском сделал Крис Маркер. Это абсолютно гениальная картина. Именно Маркер снимал, он, во-первых, уже смертельно больного Тарковского взял в Париж с помощью Марины Владимировича, снабжал всем необходимым. Он снял тот момент, когда приехали мать и сын Андрей Андреевич, младший, к умирающему мужу Тарковского. Он сделал картину, которая называется «Один день из жизни Андрея Арсеньевича». Вот эта картина абсолютно замечательная, если кто хочет понять вот образность Тарковского, как он связан с природой, там все построено на этих стихиях разных. То, что потом уже вышла книжка, вот недавно «Стихии кино» о Тарковском. Но вот первым это сделал Крис Маркер, показав его связь вот с воздухом, огнем, водой, землей. Идея, то есть 5 элементов, вот, замечательная картина, она бывает в таком пиратском виде.
Только в пиратском виде она и бывает, но сейчас, давайте скажу честно, да, если не считать нескольких показов в музее кино давно,
да, да, которые были легальные.
Мы получали из Парижа.
Да, вот все остальное маркер, к сожалению, этот фильм не выходил никогда у нас в прокат, официально не издавался. Значит, если вдруг, мы как бы договорились между собой, если вдруг Александр Наумович по тем или иным причинам не сможет через две недели, но сможет попозже, мы тогда перенесем. В общем, следите, потому что мы, конечно, очень хотим, чтобы он к нам пришел и рассказал, потому что из того курса осталось, в общем, в живых только двое. Не пришла. Вот, Юлия, да, Юлия, она отказалась прийти, но Юрий Андреевич Файк у нас был, да, вот, и мы надеемся, что Александр Наумович, да, тоже придет. Что касается наших других программ, то, пользуясь тем, что здесь много публики, я буквально чуть-чуть расскажу. Сегодня у нас открылась большая панорама нового кино Южной Кореи в зале в инженерном корпусе. Завтра она продолжится, это будет идти полторы недели. Завтра один из лучших фильмов программы «Таксист». Это, естественно, не тот «Таксист» и не ремейк того «Таксиста». В 3 часа у нас будет показан. Остальное расписание вы тоже можете посмотреть на сайте. С 15 апреля у нас в инженерном корпусе пройдут показы, по-моему, уже 29-го фестиваля «Святая Анна». Это фестиваль дебютного кино, который делают ученики и выпускники киношкол нашей страны. И в этом году сразу несколько конкурсных программ будет проходить у нас в Третьяковской галерее. А в 20-х числах там же в инженерном корпусе мы открываем большую программу, приуроченную к выставке «Лики модерна», которая будет проходить у нас в инженерном корпусе. Это будет русское искусство эпохи модерна из собрания Государственной Третьяковской галереи. Мы покажем большую панораму отечественного кино, как мы ее обозвали, русское кино эпохи модерна, 1608-1614 годы. Она будет не по хронологическому принципу организована, а по тематическому. Там будут фильмы исторические, вот Новый Хельсин как раз много об этом говорил, экранизации, мелодрамы, фарсы, очень популярный в то время жанр сцены из еврейской жизни. Будет программа Старевича с его анимацией, художественными фильмами, сделанными до 2014 года. Она будет идти 2,5 месяца. Выставка будет до конца августа. И, наконец, тоже в конце апреля здесь, в Западном крыле, должна открыться выставка из собрания нашего отдела новейших течений и бывшего собрания ГЦСИ, которое теперь в РосСИЗО, посвященное искусству отечественному, андеграунда, второго авангарда. Мы к ней тоже будем делать кинопрограмму, которая пройдет здесь. Вот это основные наши программы. Плюс у нас продолжится Московские школы кино, продолжится история немецкого кино. Мы сейчас показываем немые фильмы Веймарской Германии. И как раз вот через 2 недели у нас будут легендарные Нибелунги Фрица Ланга. Поэтому смотрите за наши программы. Плюс то, что выходит в прокате. Но сейчас с прокатом тяжело. Поэтому приходите к нам, смотрите кино в Третьяковке. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, Нонухич. Спасибо.